Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери, деревни Подолино, Солнечногорского района, священник Сергий Старокадомский.
Да.
Отец Сергий, ну давайте мы будем уже немножко завершать тему
семейную.
Дружбы в семье. Я просто напомню нашим слушателям, что мы остановились на том, что я высказал свою точку зрения, что, на мой взгляд, это тревожно, когда муж и жена не дружат. Да, они любят друг друга, да, у них может быть все в порядке, да, они, у них прекрасные дети и все такое прочее. Кстати, вот тут вот насчет детей, которых тоже не очень-то обманешь. Они прекрасно видят, что мама и папа нормально живут, но они не друзья.
Дружба, любовь, уважение - это все-таки разные вещи. Семья не может жить без любви и не может жить без уважения. Без дружбы может. Это очень тяжело. Ну, как тяжело, опять-таки, если ты знаешь, что такое с дружбой? И тут возникает самый главный вопрос. А на чем мы строим нашу дружбу? Вот мы с вами можем представить достаточно большое количество примеров замечательной дружбы, которая была одновременно замечательной и одновременно ужасной. Лучшие примеры – это рыцарское время. Вообще, о дружбе больше всего написано, это как раз описание времен Средневековья. Вот. Это рыцарские круги, рыцарское отношение в кругу рыцарей, но при этом абсолютнейшее свинство по отношению к окружающим людям. То есть рыцарский круг людей, живущих вокруг, крестьян, по преимуществу, за людей в принципе не считал. Да, у них был круг дружбы, это так. Вот. Но о той или дружбе мы читаем в Евангелии. О той или дружбе говорит Христос. Все-таки Господь нас называет друзьями. Тут очень важно, что Он там же говорит: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Он каждого из нас избрал другом. То есть у каждого из нас есть вот эта тайна, общая для каждого, но для каждого своя. И у каждого из нас есть друг, наш Господь Иисус Христос. И поэтому у нас есть огромный шанс быть другом друг другу. И более того, для каждого из нас на самом деле, если мы дружим, если мы хотим ответить на ту дружбу, которую нам предлагает Господь, значит, мы изначально подразумеваем, что тот человек, который находится рядом со мной, он является также другом моего друга, другом Иисуса, который меня назвал другом. И если у меня с человеком, находящимся рядом со мной, не выстраиваются отношения дружбы, то это говорит, и более того, меня это не волнует. Я говорю: ну, нормально. Вот ты там где-то далеко, вот, и твоя жизнь меня особенно не волнует. То это говорит о каких-то моих проблемных отношениях. Это говорит о проблеме моей в отношениях с Иисусом, с тем, кто меня назвал другом. Понимаете, да, вот это?
Нет,
вот
я не совсем понимаю. Ну, вот смотрите, ну могут быть между людьми отношения там ну, там, даже в общем, так сказать, круге друзей, о котором мы говорили, где там 4 плюс 1, там 5 плюс 1, где там 5, 6, 7 человек компания, ну, с кем-то могут быть более ровные отношения. Ну, да, я прекрасно к тебе отношусь, и мы замечательно проводим время. Но не то, чтобы мне твоя жизнь безразлична, но... Ну, я, ну, довольно ровно к тебе отношусь. И, ну, ровно хорошо. Но это же нельзя назвать, как это, теплохладностью. Ну, ну я действительно хорошо отношусь к человеку, но прямо вот там какого-то такого дружеского восторга я не испытываю.
А вы никогда не задумывались о том, кого... Но до своего воскресения Господь последним назвал другом.
Именно он сам назвал?
Да.
Кстати, я вдруг вспомнил, сейчас мы вернемся к тому, что кого он назвал. Вот само понятие дружбы первого века, помните, иначе ты не друг кесарю. Но ведь это же нельзя было сказать про отношения Пилата и Кесаря, что они друзья, именно друзья. Извините, вместе в баню ходят.
Ну, можно сказать, что ты не расположен к Кесарю, да?
Ну вот тогда вопрос, так ли переведено, и так ли мы воспринимаем друг Кесарю по отношению Пилата к Кесарю и друг Христа по отношению Христа к ученикам, это одно понятие или разные?
Скажите, пожалуйста, вот слово «любовь», оно же понятное, да?
Да, но оно вот в разных переводах может быть...
А, секундочку. Ну вот, вот мы берем слово «любовь». Я говорю своей жене, я тебя люблю. Я говорю, что я люблю своего ребенка. А также я говорю, там, я люблю мандарина. Применяю одно и то же слово.
Ну, это в русском языке, вот, а в греческом языке это будут разные слова.
Да, будут разные слова, да, безусловно. Но не случайно я как раз говорю о том, что именно в греческом языке, именно в греческом языке, вот, вот то слово «дружба», с которым мы начали, оно вот имеет такой корень.
Вот. И меня все же гложет любопытство, кого же назвал Спаситель другом перед...
Последний раз.
Да, в последний раз.
Что, серьезно не помните?
Нет.
Иуду в Гефсиманском саду.
Так, сейчас
будет. После более того, он его назвал другом после поцелуя.
Да, да, да. Вот. Но опять
понимаете, же... Понимаете, какая штука? Понимаете, какая штука? Действие Божье по отношению к человеку и любовь Божья по отношению к человеку, она не обусловлена действиями человека. Мы никогда ничего не сможем сделать для того, чтобы Господь нас начал больше любить. И мы никогда не сможем ничего сделать для того, чтобы Господь начал к нам лучше относиться. Потому что больше любить и лучше относиться, чем это делает Он, делать невозможно.
Можно вот. Я все-таки тогда задам сейчас, мне кажется, уместный вопрос, который я стараюсь задать с самого начала программы, когда вот только заходили вот на этот евангельский сюжет. Почему же тогда рабы все-таки? Почему мы не обращаемся к Богу друг, а говорим про себя, что мы его рабы? Не говорим про себя, мы я друг Божий,
я друг Божий,
а я раб,
да,
Божий. Это же вот тогда я первый вопрос задавал, я именно это имел в виду. Ведь многие же говорят, а я не раб. И вот это вот порой как раз очень часто звучит от людей, далеких от мысли о христианстве, а очень часто еще, знаете, на футболках разных неоязычников, где-нибудь летом особенно это видно, идет человек такой бородатый, растатуированный, у него на футболке написано «Я не раб». Понятно, что он неправильно понимает смысл евангельского «рабы» или «друзья», но вот почему мы говорим «мы рабы»?
Ну, опять-таки, можно пуститься в апологетику слова «раб Божий». Мне кажется, что это слово, это понятие «раб Божий», досталось нам как некий благородный термин из феодального обихода. Что такое раб мелкого феодала?
Ничто.
Это значит, он должен ходить на войны своего феодала, он со своим феодалом должен ходить на войны следующего феодала, и все они вместе должны ходить на войны сузерена, правильно?
Да.
Вот. А в свою очередь, есть колоссальные преимущества у того, кто является рабом непосредственно сузерена. Правильно? Потому что он платит только один налог, он ходит только на одни войны. Вот. Когда мы говорим, что я раб Божий, я говорю, что я больше ничей не раб, что я принадлежу Богу.
С одной стороны, а с другой стороны, вот, меня заинтересовала ваша мысль, которую вы до этого сказали, что, возможно, это некое наследие вот именно той системы отношений, когда почетно для человека, то есть он рождался с мыслью, что он чей-то раб, и для него это было почетно, и он действительно относился к себе как к собственности какого-то другого человека, что было нормально для создания средневекового человека. Но когда у нас нет открытого рабства в 21 веке, может быть, для нас это тогда уже какая-то устаревшая форма? Может быть, стоит придумать новую?
Может быть, и стоит придумать новую, а может быть, стоит задуматься на тему того, что...
Раб Божий больше ничей.
На то, что, да, я раб Божий, а больше ничей. А, ведь это же дает колоссальную свободу. Потому что на самом деле я раб своего начальника. Я раб людей, которые на меня смотрят, и я должен соответствующим образом одеваться.
Нет, ну ничего подобного. Вот, я совершенно
я
не
раб,
согласен.
Раб.
Вот раб своего начальника, знаете, тут тоже на самом деле, насколько у тебя мужества хватает, и ты можешь просто не быть рабом своего начальника, развернуться и уйти. Людей, которые на тебя смотрят, как ты одеваешься, я вас уверяю, что 99% людей, которых вы встречаете на улице, абсолютно все равно, как вы одеты. Возможно, они на вас обратят внимание на одну секунду и даже не зафиксируют, во что вы одеты.
Безусловно. Но скажите об этом тем людям, которые там 60% своего времени тратят на то, чтобы выглядеть определенным образом.
Безусловно, есть такие.
Рабство у нас...
Ну, это правда.
Если мы посмотрим, насколько человек, живущий в так называемом современном обществе, не свободен, насколько все, абсолютно все вокруг построено таким образом, чтобы его поработить... Начиная от такой простой вещи.
Как еда.
Еда, само собой. Вот. Ну, что-нибудь более брутальное. Так как у нас мужская компания, возьмем что-нибудь брутальное.
Например.
Вот. Например, машина. Вот компания друзей, работающих в одном офисе. И вот есть там...
С примерно одинаковой зарплатой.
Вот. И им постоянно в уши из всех средств информации, из интернета, кому-то из телевидения, кому-то с билборда вливается одно. Ты достоин, ну, скажем, BMW. И вот живет себе человек, и ему не мется, потому что он точно знает, что для того, чтобы ему быть счастливым, ему нужно BMW.
Но бывают более приземленные примеры, более распространенные.
Просто пока он о нем мечтает, он является рабом всего, что его заставило об этом мечтать. Потом, когда он это покупает в кредит, он становится рабом,
кто ему дал
на это деньги.
Ну, это вы кардинальный пример все-таки приводите, радикальный, вернее.
Да. Нет, ты знаешь, это по всеме, это повсеместно. Тебя еще в компании оценивают по автомобилю.
Конечно, наверняка. Есть такое, но, да. Но это все-таки меньшего количества людей касается. А вот большего как раз касается вопрос жилищных условий, значит, ипотеки, а значит, вечного кредита практически, для многих вечного кредита по ипотеке. Конечно. А дальше ты уже раб своего начальника, потому что если он тебя в кризис выставит за дверь, ты не сможешь платить эту ипотеку. А у тебя двое детей, жена, а ближайшие жилищные условия за 1000 километров от Москвы.
Да, я могу себе представить, каким образом меняется психика у человека в таком случае.
Ну, и понимаете, да, когда я свое упование все-таки, свою надежду полагаю на Господа и говорю, что все, что происходит в моей жизни, оно происходит по Его воле, и моя задача – искать отношения с Ним. Нет, это не значит, что моя задача – сидеть, смотреть во словом и ничего не делать. Мы знаем, что в простых отношениях на той же работе, да, вот, мы принимаем десятки, сотни решений в день. На основании чего мы их принимаем? На основании своего опыта, своего страха, или на основании того, что в нашей жизни преломляется свет Евангелия. Мы начинаем Евангелие реализовывать в нашей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас в гостях настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Подолино Солнечногорского района Московской области, священник Сергий Старокадомский. Ну, давайте вернемся, наверное, к евангельскому измерению дружбы.
Да. Давайте все-таки помнить о том, что Господь нас призывает быть Его друзьями. Он призывает нас к отношениям дружбы. Каким образом они будут реализовываться в нашей жизни? Это вопрос всегда открытый. Это вопрос того, как ты живешь, где ты живешь. Для меня самым ярким примером дружбы такой вот, дружбы евангельской, стало вот наше движение, в котором я участвую, мы с вами в прошлом году о нем говорили, движение «Вера и свет», движение, куда входят семьи с умственно отсталыми детьми и их друзья. У нас есть в нашем движении общины, состоящие из нескольких семей и друзей этих семей. Не милосердное служение. Мы просто дружим, мы просто собираемся вместе и просто разделяем вместе те маленькие кусочки, иногда большие кусочки жизни. Вот. Потом я, может быть, скажу такую не очень популярную и очень радикальную вещь. Повторю одного своего друга-священника. Мы с ним тоже говорили о дружбе, и он сказал: меня в последнее время очень сильно коробит, когда ко мне кто-нибудь подходит и говорит: а не согласитесь ли вы стать моим духовным отцом? И я, говорит мой друг, на этот вопрос сейчас стараюсь отвечать одним образом. Давайте будем друзьями.
Это, кстати, очень мудрый ответ, да. Потому что, ну, а вот это меня тоже всегда удивляло, а как можно подойти и попроситься в духовные дети? Это в некоторых благочестивых книжках часто любят писать. А как это бывает, непонятно, если люди друг с другом не знакомы, друг друга совершенно не знают, они могут настолько по-разному смотреть на вещи, происходящие в мире, что это будет либо очень авторитарная дружба, с одной стороны, либо это будет просто отсутствие взаимопонимания по любым вопросам?
Ну, к сожалению, авторитарной дружбы очень многие ищут, приходя в церковь. Вот. И именно этого и хотят. И, ну, очень часто, к сожалению, вот, это, вот эти вот формы духовничества, вот, превращаются в какой-то совершеннейший гротеск. Ужасный. Ведь есть чин о духовнике, и касается он только вот подстриженного монаха, когда он преподается духовнику и, отказываясь от своей воли, преподает как часть вот этого посвящения в монахи. Он отказывается от своей воли, да. Это особенный освященный церковью путь. Но когда молодые, а иногда и очень немолодые люди ищут себе такого авторитарного руководства.
В церкви.
В церкви, да.
Это что?
Это мне кажется, странно.
Вот смотрите, да. Леша, извини, я тебя перебью. Вот, а ваш священник, друг ваш священник, не говорил о реакции тех людей, которым он предлагает дружить? Что для мирянина, который заходит в храм и, естественно, хочет, чтобы у него был духовный руководитель, а может быть, не в такой жесткой степени, да, про которую вы вот рассказываете, что прям вот там про какие-то ужасные случаи духовного руководства. Но, тем не менее, он нуждается в какой-то духовной поддержке и действительно в духовном водительстве каком-то. Ему и в голову просто не может прийти, а как это дружить со священником?
Но это же, а вот скажите, пожалуйста, речь идет как об общении. А как это... будьте моим духовным отцом. Это о чем?
Я не знаю.
Этого никто не знает.
Это же можно прийти.
Этого никто не знает. Это вот что значит?
Познакомиться со священником, пообщаться с ним, понять, что вы на вещи какие-то, ну, любые вещи, сразу бытовые, обычные, смотрите одинаково, а после этого уже составлять какое-то впечатление о нем. А так это же то же самое, как подойти на улицу к человеку, незнакомому, практически незнакомому. Он просто, вот, может, ты его из окна работы видишь, он ходит под этим окном дважды в день, и ты выходишь и говоришь: а будь моим другом. А кто он, откуда, где?
Ну, вот я поэтому говорю, а я не знаю, как это вот...
А понимаете, какая штука?
Как это подходится вот, и говорится там, скажем, отец Сергий, будьте моим духовным отцом.
Ну, это частая практика. И, к сожалению, часто это действительно не поиск Бога, не поиск личных отношений с Богом, а поиск каких-либо отношений, вот, каких-то интересных новых по ощущению отношений.
Человеческих.
Может, человеческих, конечно. Но, понимаете, мне кажется, здесь вот в дружбе, именно в дружбе, есть очень большая потенция. Потенция, потому что если мы это называем, хотя бы называем правильной вещью, правильным словом, то между нами уже встает Христос. Потому что Христос его назвал другом и меня назвал другом. И мы можем вместе разбираться в том, что нас связывает. Мы можем вместе искать. Я действительно могу чем-то помочь в его собственном пути к Богу. Могу помочь человеку, который только что пришел в церковь, потому что у меня есть опыт. У меня есть тот путь, которым я прошел.
Вы сейчас как священник говорите.
Да, вместе с Богом. И мне есть чем поделиться. Вот. Мне есть с ним чем поделиться как с равным и как с другом. Вот. И это мне понятно. Вот. И вот эти вот отношения, которые между нами Господь выстраивает. Вот. Он именно таким образом, как мне кажется, и пытается выстроить наши отношения через дружбу с ним. И тогда из этих отношений может что-то получиться. Тогда действительно, смотря на людей вокруг, я могу понимать, и я могу сказать честно, абсолютно без лукавства и без вранья. Сказать себе, да, меня Господь призвал к дружбе. Меня Господь призвал к дружбе с этим человеком, а я его вообще не вижу. Меня Господь призвал к дружбе с этим человеком, а я его вообще не вижу. И это для меня будет повод для покаяния. Это для меня будет повод для того, чтобы начать работать в себе, начать работать с собой, начать просить Господа открыть мое сердце. Ведь вот посмотрите, очень простая вещь, очень простая вещь. Новости. Кстати, вот сейчас начинается пост, и начнутся опять вопросы, а как проводить пост? И у меня есть стандартный такой вот ответ. Всем советую. Выключите на пост телевизор.
И вот что советовать людям, которых вообще не смотрят, у которых нет?
Выключайте...
Интернет?
Выключайте, по крайней мере, новостную часть интернета. Понимаете, какая штука? Сразу после этого человек говорит, да что вы, я сериалы не смотрю, я смотрю только новости. Так новости являются самым ужасным. Знаете почему? Потому что, когда я смотрю новости, я прежде всего вижу страдания человека. И при этом я могу спокойно есть свой ужин. Если вдруг я услышу там по телевизору или по радио, что вот то, что там происходит, то, о чем там говорят, происходит с моими близкими, я смогу есть свой ужин? Нет, я не смогу. Почему? Потому что мои близкие для меня существуют. А те люди, про которых говорят в новостях, для меня не существуют. И я не хочу, чтобы они для меня существовали. Но ведь если они друзья моего друга, если они друзья моего друга, то значит, со мной что-то не так. Нет, если я смотрю новости, и от этого мое сердце плачет, то тогда, конечно, мы исполняем заповедь блаженства, когда Господь говорит блаженны плачущие.
Ну, пускай мы давайте будем плакать все-таки по другим поводам, а не от увиденного в новостях.
Если мы смотрим новости и не плачем, то лучше их вообще не смотреть.
Я могу честно сказать, я новости не смотрю, я их читаю, вот, потому что, я не знаю, по разным причинам, но, тем не менее, я постараюсь прислушаться на время поста к вашему совету и, может быть, действительно попробовать отказаться от новостной ленты, почему бы и нет. Но, с другой стороны, это неотъемлемая часть моей профессии, понимаете, я должен быть в курсе событий.
Если человеческое страдание не сокрушает ваше сердце, то... Это значит, что в сердце что-то не так.
Это значит то, что оно мертвое. Я согласен целиком и полностью с вами. Я ни в коем образом...
Это значит, что вот тот вот призыв о дружбе, этот призыв о дружбе я не слышу.
Ну что ж, спасибо. Все, на этом будем заканчивать. Спасибо. Напомню, что отец Сергий Старокадомский, священник, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери деревни Подолино, Солнечногорского района Московской области, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов. Мы все-таки настаиваем на нашей с вами дружбе. Приходите к нам, пожалуйста, снова и снова.
Приглашайте.
У нас огромное количество тем, да, которые мы можем обсуждать. С удовольствием с вами пообщаемся. Спасибо вам большое.
Большое радость. Спасибо большое.
Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».